Первое, что он увидел, чуть поодаль от чудовищного костра, в который превратился автомобиль, прямо под балконом лежал, судорожно суча ногами, тот самый мужик в камуфляже, который буквально минуту назад намеревался уложить три Грея на землю. Пистолет мужика валялся в двух шагах, а камуфляжная его куртка с правой стороны потемнела от крови. Между плечом и ключицей этого бойца чернели несколько пулевых пробоин, расположенных так близко, что они почти сливались. Очередь, которую всадили в этого бойца, легла с поразительной кучностью.
«Он же перебьет их всех!» — обратился Елисеев к кардиналу. «Как такое может быть?»
«Вы сами только что кричали, что он всемогущий дракон», — коротко отметил кардинал. Вцепившись руками в балконные перила, он напряженно смотрел вниз. Тело его словно сжалось, застыло, а глаза проворно скользили по двору туда-сюда. «Чему же вы тогда удивляетесь?» Ростислав Юльевич как-то неуверенно хмыкнул. Он выглядел немного растерянным, но страха в его глазах не было.
«Действительно, только он уж какой-то слишком дракон. А может, это твои бойцы обосрались, а?»
Неожиданно повысил он голос и сильно хлопнул кардинала по плечу. Тот дернул спиной.
«Не, правда?» — последняя мысль очень понравилась Елисееву. «Кто его знает, чем они там в этих горячих точках занимались? Может, на блокпостах отсиживались, а?»
Кардинал ничего не ответил.
«А чего темно-то так?» — спохватился только сейчас Ростислав Юльевич.
«Парень прожектор и почти все фонари пострелял», — сквозь зубы сказал кардинал. «Я бы посоветовал звонить в город и вызвать отряд ОМОНа, пока не поздно».
«Сдурел!»
— воскликнул Ростислав Юльевич и тут же схватился рукой за лицо. Из носа его пошла кровь.
«Перестарался», —
сдавленно и невнятно проговорил он.
«Сколько джанга!»
Швырнув в сторону полную горсть крови, Елисеев наскоро вытер лицо воротом халата и закричал.
«Ловите его! Стреляйте до поражения! Ну, чтобы он у меня живым остался! Слышали приказ? Непременно живым!»
Олег скользнул в темный угол между крайним и центральным строениями особняка. Оружия у него уже не было. Рожок автомата опустел, и калашников пришлось выбросить. Высоко подпрыгнув, парень растопырил в воздухе руки и ноги и не приземлился обратно на землю, застрял между двумя стенами, сторонами угла. Затем, перебирая поочередно конечностями, стал по паучьей взбираться все выше и выше. Сначала это получалось у него медленно, но с каждой секундой он двигался быстрее. Достигнув уровня второго этажа, он остановился. Замер. Прямо под ним, озираясь и прикрывая друг друга короткими перебежками, очень тихо пронеслись двое бойцов. Когда они скрылись за поворотом, Олег отвел одну ногу назад, напружинил тело и прыгнул, сильно толкнувшись, на стилизованное под шпагу металлическое древко флага, косо торчащее вверх под окном. Крепление, удерживающее рукоять шпаги на стене, скрижетнули, но выдержали, когда Тригрей уцепился за древко и, крутанувшись, забросил ноги на подоконник. Подтянувшись, он переместился на подоконник полностью, уселся на него. И только тогда он приподнял футболку и, насколько позволяли сумерки, осмотрел обильно кровоточащую рану на левом боку. Пуля разорвала одежду, кожу и ткани, ударила в ребро и, скользнув по нему, вышла с другой стороны. Олег, стиснув зубы, ощупал поврежденное ребро. Кажется, не сломано, но трещина явно наличествует. Рана была не из тяжелых, скверно было лишь то, что сильно текла, никак не унимаясь кровь. Тригрей стянул с себя футболку, разодрал ее на полосы и, связав их, плотно обмотал вокруг туловища, закрыв пулевые отверстия. Он был порядочно вымотан. Голова его ощутимо кружилась. Очень хотелось есть и еще больше пить. Тригрею никогда прежде не приходилось принимать участие в настоящих боевых действиях, если не считать, конечно, многочисленных полевых учений в академии. На учениях было проще. Условные ранения не беспокоили болью, не высасывали жизнь. И всегда оставалась возможность, случайно получив более-менее тяжелую травму, отлучиться в лазарет. Олег облизнул пересохшие губы. Разве он не знал о том, что тщательная подготовка, Половина залога успеха любой военной операции. Разве его не учили этому? Конечно, нельзя было терять ни минуты. Нужно было спешить на фляжку с водой. Кое-какие медикаменты он мог захватить. Хотя, разве можно было предположить, что его ждет здесь такое? «Надобно было предположить», — ответил сам себе Олег. «При здешней жизни всегда следует готовиться к наихудшему повороту событий. Вот еще одна ошибка». Олег вдруг представил, как посмотрел бы на него, окровавленного, загнанного словно уличный кот на подоконник второго этажа, ректор Высшей имперской военной академии полковник Игнатий Рольф Кантер. Покачал бы укоризненно головой и сказал бы:
«Самонадеянность — суть дважды глупость, курсант».
Эта воображаемая сцена встряхнула его, придав сил. «Практика есть мерило истины», — тихонько проговорил Олег и заставил себя улыбнуться. «Впредь эти досадные ошибки будут учтены». Теперь во дворе было очень тихо. Только трещала невидимая отсюда догоравшая нива, догудели встревоженные рабочие за пределами чистого двора. Повернувшись к окну и приложив ладони к вискам, Олег всмотрелся через стекло в комнату и определил, что она пуста. Оторвавшись от окна, Олег попробовал ногой шпагу древка. Уже порядочно расшатанные крепления снова скрипнули. Древко свободно двигалось в них, его сдерживали только металлические болты. Тригрей толкнул сильнее, потом резко ударил по древку подошвой кроссовки. Шпага дернулась к низу, повисла, еще больше высунувшись из креплений. Полностью поместив ноги на подоконнике, Олег ухватился за оконную раму, склонился и одним сильным движением вырвал шпагу древка из креплений. Сняв с клинка флаг, он прикинул шпагу в руке. Она была тяжела. Все-таки не настоящее оружие, а кованое декоративное изделие. Но, на удивление, неплохо сбалансировано. Видимо, мастеру был выдан некий приближенный к реальности образец и поставлено условие изготовить так в точности. В конце концов, вполне в привычках хозяина этого дома получать только самое наилучшее. Теперь у него было оружие. На самом деле, гораздо более грозное, чем могло показаться. В Академии фехтования на всех видах холодного оружия, как и рукопашный бой, являлось одной из обязательных дисциплин. Полковник Кантер часто повторял: «Воину, бессомненно, надо полагаться на его оружие. Но еще более — полагаться на самого себя, ибо воин сам по себе есть оружие». Олег переместился на подоконнике, готовясь своей шпагой отжать раму окна. И тотчас застыл в этом положении. На углу дома под ним остановились двое бойцов, не тех, что пробегали здесь пару минут раньше, других. «Куда он делся-то?» — тихо выговорил один из бойцов, невысокий, подвижный, все время оглядывавшийся по сторонам. «В сад не мог ускользнуть, там все освещено. Садовников предупредили, они бы сообщили, если бы увидели». Второй боец, немолодой, хмурый и усатый, шевельнул карабином, висящим через плечо, прогудел:
«Найдем. Никуда он отсюда не смоется. Не суетись, что ты во все стороны клювом вертишь, как ворона?»
«Да я прямо чую, что он где-то здесь, где-то совсем рядом. У меня чуйка от природы».
«Интересное дело», — сказал еще усатый. «Парнишка совсем сопливый, а действует как грамотно. Я еще не видел, чтобы так грамотно воевали. А мне, поверь, многое пришлось повидать».
«Да отморозок обычный», — пожал плечами молодой боец. «Я, знаешь, тоже кое-через что в жизни прошел. Такие отморозки страх не знают, им жизнь недорога, поэтому и опасны такие. Увижу, вальну без сожаления гада лютого, несмотря на приказ».
«Через что ты там прошел-то?» — фыркнул в усы боец с карабином. «Хаты наркоманские крышевал, за что и полетел из органов. Повоевал бы ты разок по-настоящему, научился бы в людях разбираться. Нет, парнишка необычный. Был бы отморозок, валил бы всех без разбора, а он только из строя выводит, не убивает».
Молодой отмахнулся. Олег, застыв, напряженно следил за ним, беспрестанно озирающимся. Стоило этому бойцу догадаться поднять голову, он бы точно увидел Олега. И парень ждал этого, готовился к этому.
«Стреляет хреново, вот и трупов пока не наделал. Чего тут такого?» — высказал свою версию молодой боец.